Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый день, добрый вечер. Смотрите вы и слушаете программу «Особое мнение». В гостях сегодня журналист и писатель Виктор Шендерович. Виктор Андреевич, добрый день.
Добрый день.
Есть у нас специальный канал связи для вопросов Шендеровичу. +7 985 970 45 45. Или твиттер-аккаунт вызван. Есть и кардиограмма эфира, где можно подтвердить или согласиться с Виктором Анатольевичем, а можно ему возразить. Таким образом, там же идет и видеотрансляция нашей сегодняшней встречи. Верховный суд разрешил гражданам причинять вред преступникам при задержании, но без капканов. Сегодня было действительно важное решение Верховного суда, потому что иные граждане еще подумают 10 раз, применять ли силу к преступникам, если они видят, что совершается преступление, потому что это может обернуться против них. Речь не идет о самообороне, а речь идет вот о чем-то, в чем граждане не участвуют, но могут задержать преступника. С другой стороны, нельзя применять при этом капканы и ловушки, как мы это хорошо видели в фильме «Берегись автомобиля».
Да, первое, что приходит в голову.
И суд пока не определился в одном вопросе. Это в каких случаях гражданам будет разрешено обороняться от сотрудников правоохранительных органов.
А вопрос уже насущный.
Ну, в том,
то есть о том, что придется обороняться, речь идет. Вопрос, как можно обороняться? Это забавная постановка вопроса сама по себе, характерная постановка вопроса. То, что это не теория, обороняться. Вот я, например, несколько раз без всякой теории думал, что мне делать, да? Вот были ситуации, когда были бы физические возможности, я начал бы обороняться от сотрудника, да? Там есть такая формулировка, если к началу, да, разумная сила. Ты же понимаешь, что это не юридическая формулировка. То есть юридически она полая абсолютно. Потому что кто будет потом определять, разумно или нет? Я считаю, что было разумно ударить тебя по кумполу так, чтобы ты вырубился. Мне так казалось, что это абсолютно разумно, если ты так там как-то себя ведешь. А на суде выяснится, что это было неразумно. Что я должен был тебе сказать, как один мой знакомый из Монреаля сказал, как остановить толпу пьяных разбушевавшихся канадцев? Надо им сказать, прекратите, пожалуйста. Mm-hmm. Понимаешь, да? Значит, это такая шутка монреальская, да? Вот в нашем случае прекратите, пожалуйста, я могу сказать, но не получится, боюсь. Не канадцы, да? Не канадское уважение к закону, ну и так далее. Поэтому само по себе постановка вопроса правильная, действительно, и вполне насущная. А дальше как это будет применяться на местности? Посмотрим. Я думаю, что это на самом деле настоящий информационный повод появится, когда появится первый случай применения на практике. Вот когда кто-нибудь, кого-нибудь начнет задерживать вот так или оказывать сопротивление сотруднику полиции, и вот посмотрим мы правоприменение в этом случае. Потому что теоретически, да, все хорошо.
Тогда перейдем к политическим вопросам. Сегодня был большой такой скандал. Сначала начинался так, как скандал, а потом вроде бы как-то замялся немножко. Это про парламентскую ассамблею Совета Европы, куда председатель нашей Госдумы сказал, что с докладом не поедет. Думали, поедет ли вся делегация или нет. Потом решили, что делегация поедет, и, стиснув зубы, там была цитата одного из депутатов, будет работать в некомфортных и неблагоприятных условиях. Вот. С одной стороны, зачем им туда ехать, если там им некомфортно?
Посидели бы дома в хорошей компании, друг с другом.
Раз Нарышкин уже не едет. С другой стороны, может быть, все-таки надо как-то страну там представлять и как-то с Европой-то взаимодействовать.
Страну мы представили вполне уже своими действиями, да, и Нарышкина, до Нарышкина по себе страна. Потому что что, собственно, ужасного требовала эта ассамблея, да, если так вспомнить? Она требовала восстановления избирательного права, фактически, в России, да, отказаться от практики слияния правящей партии с государством, да, прекратить подавление свободы выражения мнений, удержаться от контроля за соцсетями, попыток дискредитировать НКО, прекратить преследование правозащитников, расследовать эти случаи, привлечь виновных в нарушении прав человека на Северном Кавказе, расследовать случаи применения пыток. Это только Страсбургу надо расследовать случаи, нам это не надо. Вот нам с тобой, там, россиянам, не надо расследовать случаи применения пыток и убийств на Северном Кавказе. Да, пересмотреть приговор пусть и Рают, который, в общем, к закону заведомо никакого отношения не имеет. Да? Кроме того, ассамблея попросила выполнить требования предыдущих резолюций. Ну, в частности, убрать свои войска с захваченных территорий. На это такая нервная реакция, да, это воспринимается как агрессия. То есть, мы настаиваем, если русским языком с парламентского переводить на русский, мы настаиваем на своем праве класть кучи и на своей территории, и на территории сопредельных государств, как в случае с, значит, оккупацией грузинских территорий. И страшно обижаемся, когда нам указывают на необходимость эти кучи как-то убирать. Вот тут огромная гордость. Да, ущемление национального суверенитета. Как же так? Значит, это что-то может быть новое для людей молодых. Для меня все эти интонации – это густой-густой совок. Да? Кругом враги, все против нас, мы оплот мира и социализма, все люди доброй воли, они вот здесь с нами, а снаружи только все враги.
Вот насчет интонаций, кстати, очень интересно. Вы сказали, мы оплот мира и социализма, я тоже чуть-чуть застал Советский Союз, и я помню эти интонации. Но сейчас вот я конкретно этой интонации не очень слышу, я слышу больше другую. Может быть, мне интересно, как ваши ощущения в этом смысле.
Не социализма.
Понятно, о чем я же по интонации. Про интонацию, да. И мне кажется, что сейчас превалирует другая. Мы, то есть, другие еще хуже. Или другие же такое дерьмо, как и мы.
Нет, это было. А вы негров линчуете. Ну, мы боролись за Леонардо Пелтьера и Анжелу Дэвис. Да, это уже не застали, да?
Как-то застал абсолютно. Такой, естественно. Да.
Ты боролся за Леонардо Пелтьера?
А то он же слепой был, ну и все такое.
Ты
конечно.
Ты молодец,
да. Помнишь,
да?
Значит,
да.
Анжелу Дэвис.
Да. Я молодость положил свою на борьбу за освобождение Леонардо Пелтьера.
Как же, с доктором Хайдером я голодал.
Да. Вот на это ушла молодость. Поэтому это вот у вас негров линчуют, у вас на себя посмотрите, это тоже ничего, все вообще новое, тут они не изобретут. Это совок. Это совок на новом витке. На новом витке ущемленного самолюбия, обиды. Мы ничего не можем возразить по существу, как не могли в совок возразить по существу, потому что политзаключенные есть? Есть. Демократия есть? Нет. Да, ну и так далее. Мы ничего не могли. Оккупация есть, интервенция есть? Есть. Мы ничего не могли возразить по существу, поэтому дальше в ход шло гостелерадио, как и сейчас, и вот эти вот, значит, интонации в Совете Безопасности ООН.
Там же еще, вы просто писатель, Виктор Анатольевич, мне важно очень чувство стиля в этом смысле, да. И там же еще такая штука, что угрожали усилением мониторинга, передачей мониторинга.
Страшная угроза.
Да, передачей мониторинга Совету Министров ЕС. Это уже совсем другая история, как бы, это фактически, что тебя ставят на строгий контроль.
Да.
Вот. А это унизительно.
Вот. Значит, вопрос в том, вот это и есть то, о чем я сказал в самом начале. К вопросу о том,
типа что... Типа раньше нам доверяли,
что
ну,
есть
мы выполним, а
ну, ребята, ну давайте еще в Казани проведем семинар по усовершенствованию полицейских, научим всех засовывать бутылки в задницы, а потом будем обижаться, что нас хотят мониторить. Нам не доверяют, видите ли. Да? Еще пара интервенций. Еще пара политических убийств, еще Кадырову дать побольше полномочий, да? Еще того, еще сего, еще пара Чуровых выборов под Чурова, да? А потом скажем, чего вы нам не доверяете? Это был такой анекдот про тещу, да? Злые вы, уйду я от вас. Вот это вот из той серии. Да, за тещей мониторинг нужен теперь уже. После того, что она сделала с супом.
Ну, если говорить о делах внутренних, вот у нас тут постоянно теперь депутаты и сенаторы просто под большой лупой все, и мы рассматриваем там, как они, значит, выполняют ли свои декларации о доходах, что у них с бизнесом и так далее. И
у кого они под лупой?
Вы в прошлый раз говорили, неделю назад, что, в общем, единороссы там своих не сдают. Ну, у нас был разговор такой. А вот сегодня, с одной стороны, комиссия по этике не нашла оснований для приостановления деятельности депутата Митрофанова, которого в комитет по СМИ возглавлять отправляют. А с другой стороны, депутаты Кнышова и еще нескольких со столь же известными фамилиями все-таки могут, ну так выражаясь футбольным языком, выставить на трансфер.
Я думаю, пожурят. Посмотрим.
Да, потому что отправили их дела следователям, чтобы они, значит, там как-то
вот, значит,
документы на них.
Значит, идем по умному варианту. Мы говорили о двух вариантах. Тупой еще тупее. Значит, да, идем по не самому тупому варианту. Значит, поизображают равноудаленность. Но случай с Митрофановым случае с Митрофановым, раз уж ты его упомянул, он совершенно замечательный. Потому что Митрофанов, ведь он даже в нашем охотно-нарядском пейзаже, где нос приходится зажимать просто на каждом шагу, он обладает особой вонючестью, если ты помнишь, да?
Так сказать, ну, яркий политически. Просто.
Ну, это яркий. Можно назвать яркость. Это вопрос терминологии. Это действительно яркий. Его за версту, его даже когда не видно, его унюхаешь, да? От его дела идет густой, так сказать, от его практики, да? Он совершенно уникальный человек в этом смысле. Этот, так сказать, несет, как это у Ежелецкого было сказано, что знаменосец не давал себя отвлечь сменой знамени. Вот это про Митрофанова. Он не дает себя отвлечь сменой знамени. Он несет любое, лишь бы платили. Он как блоха, значит, перескочил с Жириновского на Миронова. Сейчас с Миронова перескочил, собственно, присосался уже к самое, значит, Государственной Думе. Вот. Верный борец за Путина и путинское. Вот, несгибаемый совершенно борец за вертикаль и против всего, чего власть, да. Дальше с ним случилась смешная вещь. Значит, какого это было? Это в начале мая было, да? В начале мая, да. Значит, он был взят с поличным при передаче вымогателям 200 тысяч, да, в этой компании. Митрофанов обещал помочь бизнесмену Жарову в решении некого вопроса в независимом российском суде. Но это я цитирую СМИ.
Это бизнесмен и пенсионер Жаров, да. Доселе никому неизвестно, утверждает. Будем справедливы.
Тем не менее, он был взят с поличным полицией при передаче меченых купюр.
Говорит, да? Жаров.
Нет, да. Нет. Была взята подписка о невыезде. Я цитирую СМИ, а не Жарова. Многочисленные СМИ, которые об этом сообщают.
Но СМИ цитируют Жарова.
СМИ цитируют всех подряд. Да, тем не менее, задержание было. Задержание было. Задержание было. На полчаса задержали их всех. Уроженца Ингушетии Радиша Сутиева, судебного пристава Али Каздоева, помощника Митрофанова некто Деревянщикова и самого Митрофанова. Через полчаса его отпустили, самого по случаю многовековой его, значит, неприкосновенности. Вот. А этих отпустили, что интересно, под подписку о невыезде, хотя они взяли, были взяты с поличным. Заметьте, девочек из Pussy Riot многие месяцы водили в наручниках, держали в СИЗО. Людей, взятых с поличным, да? В общем, в составе организованной преступной группы, называя вещи своими именами, отпустили под подписку о невыезде, и они немедленно скрылись. Один, по сведениям газеты, уже на Кипре, другой в Испании. А Митрофанов получил повышение. И это очень правильно со стороны дедушки Пу или того, кто стоял за этим повышением. Потому что Митрофанов, помнишь, как Мюллер говорил про Холтов, этот будет землю рыть. Митрофанов с этим висящим, так сказать, пойманный, да, сидящий на этом крючке уже, он будет проявлять такую инициативу. Он нам так законодательно сейчас поможет с тобой, Саш, в работе СМИ, что мало нам не покажется. Это, ну, так сказать, совершенно, совершенно очевидно. А вот рядом с этим замечательно. Это вот история одна. Я сейчас хочу совершенно неожиданно другую историю рассказать.
Единственное, что да, можем перейти. Просто вот все, что СМИ цитируют по этому поводу, по задержанию Митрофанова, это со слов Жарова цитируется его жалоба. Кто это такой?
Нет. Ты сейчас говоришь новейшей жалобе, да, в Нарышкину. Да. А я сейчас говорю о сообщениях СМИ, что были задержаны. Ранее, в мае, были задержаны. И были фотографии, и так далее. Были задержаны. Это сообщали СМИ. Никакого опровержения ни от какого Митрофанова тогда не поступало. Угу. Что это не он, и хата не его. Задержали. И отпустили. Потому что он неприкосновенный у нас пожизненно. В отличие от Гудкова, да? Ну, пока что-нибудь не скажу.
Окей, переходим к чему.
Переходим к чему. Другая история. Как она связана с историей Митрофанова? Ну, попробую. Это сегодня в Фейсбуке. То есть не в Фейсбуке, это ссылка на Life Journal. Значит, врач службы экстренной помощи рассказывает о реальной жизни своей службы. Медицины катастроф. Значит, без помещений, без бензина, без радиочастот для связи.
Без обезболивающих.
Без обезболивающих, да?
С обезболивающих все начинается
в этом посте, да. В тексте очень много мата, да? И вот это кремлевский, млядь, аксакал, это самое мягкое из обращений там, да? Там без бипа не цитируется это, да? Но чувство врача, который без наркоза везет травмированного ДТП ребенка, и люди умирают от просто боли, да? А наркоконтроль, в скобках прилагательное бип, да, нецитируемое, значит, запретил обезболивающие. Нет у них, они работают без обезболивающих. В разрухе на уровне гражданской войны, то, что он там описывает и фотографирует, это разруха. Да? На фоне, значит, цитата, а у вас БИП, саммиты АТС, олимпиады, чемпионат мира по футболу и прочее БИП. Да? Конец цитаты, потому что дальше один БИП. Сплошной БИП. Да, только. И больше ничего. Значит, вот это, понимаешь, это к вопросу о распаде России. Без Навального, без Каспарова. Своим ходом. Вот эти два факта. Значит, страна, в которой... А дело происходит, между прочим, не на Чукотке. Дело происходит в ближайшем Подмосковье. Значит, страна, в которой... Вот уже просто за пределами. Как только кончается власть, непосредственно центральная. Вот за этим забором, условно-кремлевским, за Садовым кольцом, просто кончается финансирование. Да? Нет денег на обезболивающие, нет денег скорой помощи. Он там пишет и про пожарную часть. Нет ничего, ничего, огнетушитель, ничего нет. Просто гало. Нету денег.
Ну, рынды вернули, все.
Да, да. И все. Значит, вот страна, у которой вот нету денег на экстренную медицину, ни на какую медицину. Да, ни на какую пожарную часть, ни на что нет денег. На больных детей нет денег. Переполнен интернет, да, в любой Facebook зайдешь там, да, крик о помощи, умирает этот ребенок. Я говорю только о детях, я уже о взрослых не говорю, о детях. Умирающих, нет денег на лекарства. Нет денег на лекарства у государства. И при этом 500 миллиардов, да, Сочи и так далее, и так далее. Это одна картинка. Вторая картинка распада, это... Депутат Митрофанов, который получает повышение после этой истории. Истории, которая означала бы абсолютный конец, по крайней мере, публичной карьеры для любого политика в Европе. Ну, и в Америке. Это точка. Все. Тебя нету в политике после этого сюжета. И быть не может. Может, ты отобьешься в суде и получишь немного, да? Но уже все. В политике тебя нет. Тебе денег никто копейки не даст казенных, попавшемуся на это. Вот эти... Митрофанов со своими, значит, мешком баксов, да, и растопыренными пальцами и новой должностью, да, и вот этот вот нищий, значит, без обезболивающего, да, медицина и нищие врачи, это и есть распад государства. Подчеркиваю, никакой Навальный, Удальцов, Немцов тут совершенно ни при чем.
Я бы хотел остановиться на этой теме. В государстве ли он происходит, или как было сказано в головах? Я вот о чем? О том, что, может быть, средний обыватель, если мы его вдруг себе представим, может быть, он и скажет, конечно, жалко детей, которые попали в катастрофу или которые умирают без обезболивающего. Но, во-первых, может быть, и правильно делать, что наркотики убирают у них, потому что они фарцуют наркотиками. Секунду.
Смотри, я понял.
И Б, с другой стороны, Б, ну здорово, что чемпионат мира будет у нас.
Смотри,
и Олимпиада жаркая, твоя зимняя.
Кстати, этот слоган...
Мы позже поговорим о нем.
Слоган очень подошел бы Великой Октябрьской революции. Зимний твой, вот это
жаркое
вот.
Жаркое зимнее.
Да. Нет, просто зимний твой, вот это тоже хорошо. Зимний твой. Значит, смотри, по поводу наркоконтроля. Вот этот же врач там пишет, что это просто тупость, потому что то, что запрещено, никаким клофелинщикам не нужно. Он подробно довольно в этом разбирается. Я не силен в этой теме, но врач-то силен в этой теме. Значит, он пишет глупость. Глупость. И много раз мы слышали о том, что это глупость, что этот запрет носит совершенно номенклатурный и коррупционный характер, а вовсе не в заботе о нашем здоровье. Ну, в любом случае, люди умирают без обезболивающего. Какая забота о здоровье, да? Значит, о чем речь? Это первое. Второе. Может быть, есть какое-то количество граждан, да, спившихся окончательно, которые будут считать, что пускай умирают дети, а чемпионат мира по футболу важнее. Или деградированных, или странных. Братцы, значит, либо надо просто завязывать со страной, либо попробовать произвести однажды, да, голосование, запустить механизм политики. Вот какое отношение эта история имеет к политике, история, описанная врачом? Самое прямое. Потому что эта система может существовать, вот это положение дел, только в закупоренной системе, там, где общество с властью никак не соотносится. Дело в том, что на Путина обезболивающие есть, и бензин у него есть, и радиочастота у него есть. И никак, ему никакого интереса нету, да, в этом, никакого. А выборов, чтобы его сменить, нету, суда независимого нету. Значит, общество существует отдельно со своими проблемами, теми или другими, власть отдельно. Сменяется это в результате выборов честных. И вот тогда пусть выйдет партия любителей футбола в Саранске и партия, которая скажет, давайте лучше будут жить дети. Если уж выбирать, куда деть, или там Сочи, куда деть 500 миллиардов. Давайте решим, куда деть 500 миллиардов. На Сочи или на спасение детей. Давайте пусть поконкурируют и бесчурово посчитают. Если общество проголосует за Олимпиаду в Сочи и за смерть детей, ну, хорошо, так, значит, тогда мы будем знать, что такое общество.
А вы сейчас не знаете.
Нет, оно не такое. Mm. Не надо валять дурака. Нет. А кто на... Это сейчас текст Радзиховского, ты понимаешь, что мы все дебилы. Нет, не все дебилы. И довольно много людей, которые не хотят, чтобы умирали дети, да? В данном случае строчка Маяковского в буквальном смысле, да? Вот не любят. И считают, что 500 миллиардов следует потратить туда, а не сюда. И считают, что нужно провести честный выбор. Да? И так далее. Значит, не надо решать за народ. И сейчас заведомо говорят, что ну, они ж такие. Я встречал дебилов несколько в своей жизни. Но вообще, по большей части, я встречал людей, которым можно что-то объяснить. И я пытаюсь это делать. И должен сказать, у меня был даже опыт, совершенно даже не в МГУ, а когда я ходил на выборы в 2005 году, во Внуково с бывшими стюардессами, в самых что ни на есть таких вот районах, да, со старушками и так далее. Можно разговаривать спокойно, не надо людей держать за дебилов. Можно. Значит, если все закупорить, ну тогда вперед. Тогда давайте пусть дети вымирают, а мы будем праздновать Олимпиаду. Успехов в спорте.
У нас еще одна минута до перерыва. Я начну вопрос, а у вас будет время подумать, а у слушателей будет время отправить еще вопрос свой по +7 985 970 45 45 или твиттер-аккаунт вызван. Возможно, вы помните историю с мэром Дзержинска Нижегородской области, который написал заявление о выходе из Единой России. Ну, недавно. Да. А сегодня стало известно о том, что за критику партии изнутри должности лишился член петербургской ячейки Единой России Валерий Федотов. Он там возглавлял. Это нормальный процесс, свойственный для любой партии. Ну, там обновление, кто-то уходит, кто-то приходит. Тем более такой
нет,
крупный,
это не обновление,
как Единая Россия.
Нет, вот как раз это...
Или тенденция. Вот это и обсудим да. через несколько минут, сразу после новостей и рекламы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем мы программу «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. Остановились мы на процессах в «Единой России». И вот то, о чем мы раньше не слышали, да. когда мэры слагают себя...
Да, но ты сказал слово «обновление», мы на этом остановились, далее, да. что это обновление. Обновление – это как раз, когда внутри партии появляется какой-то условный Горбачев. Угу. Начинает говорить человеческим языком. И вдруг, когда лидер людоедской партии начинает говорить об общечеловеческих ценностях. Вот тут мы навостряем ушки и говорим, ага, обновление какое-то.
Ну, да? вот у них в петербургской ячейке был Валерий Федотов,
да,
который
был,
выступил, поддержал Пуссерая,
да, кстати. Да, но, значит, вот его уже и нету в «Единой России», вот его уже нет на руководящей должности, да? Так вот это, наоборот, закупорка. Угу. Это закупорка. Это был бы хороший, так сказать, факт, если бы внутри элиты, ну, назовем это элитой, да, по факту, да, без... Не по интеллектуальному и нравственному потенциалу, а по факту того, что они наверху. Давай посчитать, что те, кто наверху, это элита, да? Так вот, было бы хорошо, конечно, если бы в элите появился какой-то вот такого рода, так сказать, сигналы в сторону, так сказать, очеловечивания какого-то, эволюции, да? Но ты же видишь, подавляются вот на уровне дарвинизма, да, там, наоборот, не дарвинизма, а собаки Павлова, подавляются, да? Ты сказал, вылез, получи, да? Вот Митрофанов на повышение, потому что, значит, вылезал все, что можно. А этот проектировал, ушел. Значит, таким образом выстраивается сигнальная система, так, да? Люди понимают, куда надо, что зачем последует, где тебе пирожок, а где дадут по рукам. Вот, значит, партия закупоривается. И бог бы с ней с партией, повторяю, но когда партия становится, вот она закупоривает историческое течение, а мы знаем такие партии, да? Ну, там КПСС была, НСДП, там разные партии. Трудовая партия Кореи. Какая-то партия, это не партия, конечно, никакая. Это властная верхушка, которая закупоривает, так сказать, течение. Сквозь нее уже не пройти, выборов нет. Да? Поэтому партийная жизнь этой, если позволено сказать, партии становится уже важной для всех. Так же, как мы в 80-х, 90-х были, 80-х, были заложниками КПСС. И внимательно смотрели, кто там и Лигачев или Яковлев. Потому что это касалось не КПСС, а меня. Да? Вот точно так же вдруг сейчас процессы в «Единой России». Надежды мало. Мы видим, что «Единая Россия» закупоривается. А дело-то важное. Вот к вопросу о том, вот эта история с... Том, я кто про что вшивый про баню? Про то, как работают механизмы. Вот такая история в Англии или во Франции с тем, что под Парижем в нищете, медицина катастроф, нет обезболивающих, да? Все разворовано, разобрано, да? Значит, а начальство в этот момент массово входит в список Forbes. Да, при гибнущих детях. Значит, это вот такой пост, вот сегодня же это было бы главной темой в больших СМИ не в Live Journal, да, а в больших СМИ, в телевидении. Сегодня же были митинги, сегодня же был бы скандал, парламентское расследование, куда девались деньги, да, и так далее, и так далее, и так далее. Это было бы сегодня же. И либо правящая партия что-то немедленно сама попыталась бы сделать, либо она теряла бы рейтинг в силу того, что это... Ну и так далее. А дальше выборы. И дальше нет такой партии, так сказать, у руля. Вот даже один этот факт стал бы скандалом. А мы каждый день по 15-20 поводов, которые могли бы взорвать политическое пространство. Вот Митрофанов. Вот два за два дня, да, Митрофанов и это. Это две истории, каждая из которых взорвала бы к чертовой матери политическую действительность в любой европейской стране.
Давайте перейдем к одной из тем, которая взорвала, как вы выражаете, политическую действительность по всему миру. Это про ролик «Невинность мусульман». Сегодня есть еще один повод его вспомнить. ВКонтакте есть такая социальная сеть в России. Она удалила все ролики, связанные с этим фильмом. И создатель этой соцсети Павел Дуров написал у себя в Твиттере, я цитирую полностью, это цитата. «Посмотрел на шумевшую невинность мусульман. Убого, малобюджетно, недискуссионно. Удалил. Даешь качественное антиисламское кино».
Это лукаво. Лукаво он высказался. И мы все понимаем, что он лукавит. Да? Не твое, извини, нет, он владелец, он может что угодно.
Совладелец.
Совладелец, да. А мое дело оценивать это. Все понимают, что идет шантаж, все понимают, что идет давление. Все понимают, что сейчас решается, по каким правилам мир будет жить дальше. На обиженных воду возят, говорит русская пословица. Если человек хочет обидеться, он обидится. Это его дело, для этого есть суд в цивилизованных странах. А если тебя берут в заложники и говорят, я обиделся, поэтому я тебе жизни не дам. А почему? А потому что ты меня обидел. Это вот уже не к миру, а к нам, да, в прямое отношение в том числе имеет. Да, вот этот закон, я прочел принятое в первом чтении, да, вот это про...
Оскорбление чувств верующих.
Да, там не только чувств, там еще и убеждения.
Ну, религиозных убеждений.
Вот мое религиозное убеждение, то есть вера моя, заключается в том, что Бога нет. У меня нет никаких доказательств большого взрыва при себе, я в студию не принес.
Ну, там по закону, там это касается основополагающих религий, традиционных
и так
далее.
Я не понимаю, почему все равнее меня. Вот я читаю, что по просьбе ГИБДД в Свердловской области преподобным настоятелем Гермогеном был освящен Серовский тракт, где было много ДТП. Вот мои чувства оскорблены, моя атеистическая психика разломана в куски этим заявлением. Я хотел бы слупить со Свердловского ГИБДД 500 тысяч рублей. Потому что по моему убеждению, которое оскорблено, преподобный Гермоген мог окропить, а мог пописать на эту трассу, количество ДТП от этого не увеличится. Это мое убеждение. И то, что ГИБДД, существующее на мои деньги, значит, да, в том числе на мои, ну, на деньги Свердловча, меня это оскорбляет. Мой мозг взрывается от этого. Значит, братцы мои, давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Кстати говоря, очень верно кто-то заметил. Ой, жалко, надо было... Я не выписал, кто это замечательный человек, который написал в Фейсбуке же где-то, на этих просторах, что как раз верующего ничего оскорбить не может. С ним Бог. Или Аллах, или Будда, или кто там у него. Да? С ним Бог. Что ему может оскорбить? Что какой-то человек недоумок вроде меня в это не верит, как может оскорбить религиозного человека то, что кто-то по соседству с ним не верит? Точно так же, как и меня не может оскорбить, если он верит. Это его вера. Веруй на здоровье. А когда человек начинает вламываться ко мне или на винзавод, ряженые казаки, да, имеющие малое отношение к Григорию Мелехову, как мне кажется, да, эти ряженые казаки вламываются, то это уже не имеет никакого отношения ни к вере. Это они, их Бог обидел, извини. Они оскорбленные разумом. Значит, они хотят быть обиженными. У них другого дела нет, как быть обиженными. Он ходит и ищет, чтобы его кто-нибудь обидел. Да, тогда он на своем месте. Тогда он может как-то реализоваться. Мы знаем довольно много религиозных мыслителей, да, всевозможных. Никто из них не сдирал никакие майки ни с кого. Они как-то себе верили, мыслили, да, жили.
Только что мы с вами убедились в меркантильности Виктора Анатольевича, который даже 500 тысяч готов с родного ГИБДД.
Я жду со Свердловского ГИБДД, потому что мой мозг оскорблен совершенно.
Да, лишь бы только денег подзаработать. Да. И на этой неделе я был свидетелем, и все мы были свидетелями, в общем, удивительной вещи. Виктор Шендерович критикует американские власти. Это про закрытие Радио Свобода.
Да, да,
ну,
да.
Кстати, ваши коллеги по Радио Свобода, закрытие вещания, разумеется, да, на Россию. Ваши коллеги, многие, те, которые закончили там работу, все их комментарии, в общем, были не столь жестки, как ваши. Ваш мне показался, пожалуй, самым таким критичным.
Ну, можно списать на вздорность характера, конечно, но понимаете, какая штука? Вещание «Радио Свобода» в России, год за годом я там довольно давно работал, да, 9 лет, оно сжималось законодательным образом, да, нас вытесняли, выгоняли, да, закрывали вещание, глушилки были, писали, все, и так далее. То есть такая вполне себе совок с использованием, поддавливанием этого законодательного ресурса. Значит, «Радио Свобода» было свернуто фактически законодательно Путиным и его партией. Сейчас мы узнаем, что, оказывается, эту партию Госдепартамент поддерживал финансово, в то время как сокращал финансирование «Радио Свобода». Это не означает, что не было там тех или других проблем на радио, что нельзя было там что-то улучшать. Но приход расстрельной команды на этаж, я это все проходил в другом масштабе на НТВ, и мы знаем, чем это. С этого не начинаются удачные проекты. Мы видим, во что выродилось и НТВ, и журнал «Итоги». С прихода, с массовых увольнений по списку, да, с выбрасывания целых команд с этажа, про многих из которых я могу сказать, что это совершенно элита журналистики, радиожурналистики, и просто это замечательные, очень профессиональные, интеллигентные, хорошо работающие люди и так далее. Значит, вот когда выбрасывается, то ну, уровень менеджерский. Я писал об этом, я позволю себе процитировать, что это не Макдональдс, где можно заменить состав в один день. Да? Радио «Свобода», туда люди десятилетиями, так сказать, накапливали человеческий материал, иногда десятилетиями. Да? Там был очень качественный и подобранный, и это был не только кусок хлеба, конечно, для этих людей, безусловно. И вот когда как поступают, как в Макдональдсе, да, вот так вот просто скопом всех, то это говорит о ну, довольно специфическом менеджерском представлении. Да? Эти люди, ну, вот они себя во всей красе показали. Вообще, «Свободе» не очень везло на варягов, начальников. Я об этом тоже писал. Ну что же, значит, они получат, там есть обратная связь. Да, там есть обратная связь. А американская бюрократия, ну что же, почему же ей не быть? Вот она такая, да. Ну, это нормально. Ну, человечество вообще состоит вот из этого, по большей части. Бюрократия состоит из этого. Другое дело, что в Америке несколько больше возможностей для обратной связи. Вот мы сейчас посмотрим.
Виктор Шендерович, гость программы «Особое мнение», писатель и журналист, был сегодня у нас в гостях. Меня зовут Александр Плющев. Спасибо и до свидания.
До свидания.